Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Интервью недели» мы беседуем с координатором гендерной программы фонда имени Генриха Бёля Ириной Костериной. Комиксы, или вернее графические репортажи о повседневной жизни в горных районах Дагестана известной художницы Виктории Ламаска. Фотовыставка работ девочек-подростков Северного Кавказа. Интерактивный социальный театр, в котором зрители узнают самих себя и могут с легкостью пересечь границу между зрительным залом и сценой. Обо всех этих проектах, которые осуществляются в Дагестане, Чечне и других республиках Северного Кавказа, на презентации в Нью-Йорке рассказали представительницы российских некоммерческих организаций. Они приняли участие в 60-й сессии комиссии по положению женщин, которая проходит сейчас в штаб-квартире ООН. Сотрудницы НПО пытаются, во-первых, в доступной и интересной форме рассказать широкой общественности о проблемах женщин и девочек региона, и, во-вторых, помочь им решить эти проблемы. Подробнее о творческих проектах российских НПО я расспросила координатора гендерной программы фонда имени Генриха Бёля Ирину Костерину.
Метод на самом деле не наш, да, мы его просто используем, он достаточно популярный во всем мире, вот всякие виды социального театра, они сейчас как-то на волне, все больше и больше интересного появляется. Но почему мы именно работаем вот с форум-театром? Потому что он работает с эмоциями, это очень важно, и он работает с личным опытом. Это не просто пришел, посмотрел какую-то лекцию, послушал или, ну, даже поучаствовал в тренинге, но все равно очень часто мы замечаем, что люди выходят просто с тренинга и все, возвращаются к своей жизни, ведут себя, в общем-то, как они вели до этого. А форм-театр, вот он включает тело, он включает что-то вообще другое. Человек получает новый опыт. Как я уже сказала, что вот очень интересно бывает, когда люди смотрят на себя со стороны. Это такой вот просто переворот сознания происходит, такая поворотная точка. Потому что, ну, часто бывает там, что мужчины или свекровь, они ведут себя по отношению к женщине довольно насильственно или контролирующе. Для них это норма, они никогда не рефлексировали о том, что это на самом деле ненормально, что это насилие. Когда они видят, что кто-то так себя ведет, и вдруг вот у него какая-то происходит такая связь, что я узнаю себя, да, то, конечно, это такой, ну вот, в общем, переворот получается. А как реагируют люди? Ну, очень по-разному. Конечно, там есть аудитории, которые очень живо, активно включаются, им хочется это играть. Смотря, конечно, какая еще тема. Если тема очень сложная, тут от многих моментов зависит. Еще бывает динамика, да? Вот вроде бы какая-то была сцена не очень серьезная такая, бытовая, но актеры начали играть, и у них выстреливает что-то личностное. И тогда вот людям становится эмоционально тяжело. Там люди плачут, люди, не знаю, выбегают. Посередине сцены прекращают говорить и говорят, я больше не могу играть, и уходят. Но вот как бы тут каждый раз сюрприз даже для самих организаторов, для нас самих, что из этого в итоге получится.
А вы каждый раз вовлекаете вот людей из аудитории?
Вы знаете, есть очень много всяких способов, как это делать. Коллеги из Чечни, они стараются много работать с аудиторией, да, потому что, ну, это не имеет смысла, если это 4 актера, как бы они только проработали свою ситуацию и все. Аудитория, во-первых, вовлекается и в качестве вот этих заменяющих актеров. Она вовлекается и как зрители, но зрители, которых потом спрашивают, их спрашивают, что вы видели. То есть они все равно вынуждены рефлексировать, они не пассивные зрители, это не то, что там вот посмотрел Мольера, похлопал и ушел. Тут они вынуждены реагировать, они вынуждены думать, они вынуждены рефлексировать. Но на самом деле, как я сказала, способов существует очень много. Да? Вот иногда это довольно длинный цикл, можно играть вот одну сцену 3 часа, меняя актеров, работая с аудиторией. Можно работать одну сцену неделю, уходя, приходя, то есть какая-то еще домашняя такая работа происходит. Иногда очень короткие моменты, просто вот тоже, как Инна рассказывала, например, сейчас вот они используют видео, они показывают уже готовый, то есть у них актеры уже не играют. Они вот первую всю сценку показывают, чтобы это ускорить процесс, чтобы было быстрее. Я иногда использую просто как, это как фотографию, как такая вот застывшая сцена, то есть сцену люди сами предлагают, они говорят, вот мы в группе обнаружили такую сцену, хотим ее разыграть, но они не разговаривают, они не играют, просто они телами какую-то вот сцену показывают, как, например, там пьяный пьяный муж приходит домой и тащит ребенка в магазин, потому что ему приспичило купить ребенку подарок. А женщина стоит, хочет этого ребенка защитить, а там еще на заднем плане младшая дочь. Вот мы ставим это как фотографию. И иногда это тоже получается даже мощнее, чем слова, потому что когда люди не двигаются, очень хорошо видно, в каком положении, какая иерархия у них. Как их тела вообще вот там наклонены или защищаются. Для аудитории это тоже работает очень эмоционально. Они сразу начинают говорить, то есть ты их спрашиваешь, у кого больше силы в этой вот ситуации? Они говорят, вот-вот-вот. А кто может действовать в этой ситуации? Они сразу видят, вот этот человек не может действовать, у него вообще нет силы, она вот так вот сломлена, она наклонена, она там закрыта. А вот дочка могла бы действовать.
Скажите, пожалуйста, вот об этих проектах, о рисунках. Это похоже на комиксы, да, скорее? И о фотопроекте.
Угу. Виктория Ломаска, как я сказала, да, она довольно популярный сейчас такой художник, который делает совершенно потрясающие социальные репортажи. Это ее уникальный метод, который она использует. Мы поддержали ее несколько поездок, вот таких вот репортажей. Вот этот дагестанский репортаж, на самом деле, это должна была поездка быть в Дагестан и в Чечню, но в это время в Чечне там произошла очередная очень драматичная история с похищением женщины, правозащитницы. В таких ситуациях вообще все закрывается и сворачивается. Поэтому для Вики это оказалось на самом деле везением, потому что она отправилась еще в горные районы Дагестана, где совсем другая жизнь. Туда далеко ехать. Но вот она рассказывала, что ей, например, было сложно работать, потому что первый раз работала в мусульманском регионе, где люди сами не понимали, их можно рисовать или нет. Вот они говорят, а вроде бы нам ислам запрещает, что рисовали человека. Можно меня рисовать? Она даже говорит, я не знаю, меня можно рисовать? Девочки, с которыми она проводила воркшопы, говорили, что им некоторым запрещают рисовать, что как бы это вот не нужное для девочки занятие, она не должна этим заниматься. Вика сама тоже говорила, что очень трудно было рисовать, многие люди ей запрещали рисовать. То есть какие-то новые такие вот вещи, именно связанные с исламскими правилами, которые люди иногда сами не очень знают, но вот у них есть такие предубеждения, что вот нельзя. Репортаж был опубликован на вот сайте Кольта.ру, он очень большую популярность получил. По крайней мере, многие наши коллеги, там партнеры, просто мои друзья и знакомые, они говорили, что первый раз узнали, что такое Дагестан из Викиного репортажа. Они читали, они знали. Но вот Дагестан для всех это какие-то сплошные теракты, боевики и, значит, эти дагестанцы в красных мокасинах, танцующие на Красной площади. В общем, вот такой набор стереотипов. Тут они посмотрели, вот эти еще фразы, которые там есть, они помогают как раз людям почувствовать внутренний мир другого человека, чем живут люди, как это все выглядит. Вот, то есть сразу со всех сторон воздействует. И визуализация есть, и вот эти вот, как бы, такие интервью фактически с людьми, очень емкое.
Да, с этой точки зрения даже, наверное, еще как-то живее, реалистичнее, это вот этот фотопроект. Как он родился?
Фотопроект родился вот от того, что мы все время ищем какие-то новые способы, как нам сделать наши какие-то особо уязвимые группы более сильными и видимыми. И вот стали тоже, мы все время разговариваем, какие группы. И поняли, что молодые девушки самые бессильные. Потому что я 2 года назад делала такое пилотное исследование в Чечне и Дагестане и брала интервью с девушками. Еще они мне писали эссе про свою жизнь. Они писали, что такое быть девочкой на Северном Кавказе. У меня было 60 эссе, я их читала, я не знала вообще, что мне делать. У меня был просто эмоциональный шок, потому что это настолько жизнь, которой вообще нет. Вот, у них такой все время крик души был, что мальчикам все можно, мне ничего не разрешают. Мой брат после школы идет с друзьями кататься на велосипеде, а я помогаю маме с детьми, я хожу за водой, я кормлю коров. И вот жизни вообще нет. Ты какая-то рабыня вот в этом доме родительском. Вроде родители тебя еще и любят при этом. Но я просто всю голову сломала, думаю, что же сделать такой вот для них. Мы же не можем туда поехать, так вот ломать порядок весь, говорить, что это неправильно, так жить нельзя. То есть, с одной стороны, хочется сохранять то, что есть, и относиться с уважением к их образу жизни, к их традициям, но с другой стороны, дать какой-то новый инструмент, чтобы вот они проявили. И вот я придумала, значит, что вот фотоаппараты. Мы сделали просто такой кол краудфандинговый. Люди, скиньтесь старыми фотоаппаратами или дайте денег на новые. Набрали денег вот на 15 фотоаппаратов. В 3 республики мы их отвезли, и, значит, в эти республики поехали наши консультанты. Мы попросили людей, которые умеют фотографировать, просто поехать объяснить детям, как пользоваться фотоаппаратами, как ставить кадр. И это, конечно, было очень интересно, потому что дети, во-первых, не верили, что им эти фотоаппараты отдадут. Они думали, что сейчас у них их отнимут. Это было смешно, потому что они, когда в последний день наши консультанты уезжали, они практически все сказали, что фотоаппарат сломался, ой, я фотоаппарат не могу найти. То есть они его не принесли на встречу, они думали, сейчас их отнимут. Потом им дали, конечно, очень такие четкие инструкции, что не надо фотографировать 50 раз котиков и 80 раз маму. Да? Вот им дали темы, на которые можно обращать внимание. Поэтому вот мы стали видеть эту жизнь в этих селах. Мало кто вообще бывает, особенно вот в этом Макоке дагестанском. И дети стали фотографировать, вот они стали присылать, там, конечно, тысячи были фотографий, вот наши консультанты все это отбирали, смотрели. И потом, когда были отобраны для каждого ребенка около десятка фотографий, ну, чуть побольше, их попросили дать комментарии, спросить, а почему ты сфотографировал вот это? К какому случаю, почему такое настроение тут. И на самом деле комментарии это еще более забавное, чем сами фотографии, потому что фотографии иногда, ну, непонятно, что это такое. Когда ребенок комментирует про это вот Сталина, да, вы видели фотографию со Сталином? То есть если смотреть без комментариев, кажется, что мальчик показывает на Сталина. И, может быть, нам кажется, что, наверное, он говорит, видите, какое безобразие, у нас до сих пор в школе портрет Сталина висит. А на самом деле мальчик считает, что Сталин — это хорошо, и ему усы нравятся. И он говорит, хочу усы, как у Сталина. И даже в этих комментариях тоже много раскрывается про их повседневность, про отношения с родственниками, как они гуляют с друзьями, как у них в школе отношения с одноклассниками. Мы им очень гордимся, хотим продолжать. Но сейчас самое главное, идут выставки, вот прямо сейчас. У нас в Ингушетии выставка закончилась. Дети, конечно, просто безмерно рады. Они первый раз в жизни чувствуют, что они сделали что-то такое вот грандиозное. Потому что, как вот наши координаторы из республик рассказывают, дети подбегают, и первым делом они ищут свои работы. Вот они вообще ничего не видят, они просто стоят и ищут на этой выставке свои работы. Понимаете? То есть они видят себя проявленными. Они
реализованными.
Реализованными. Они видят, что что-то, что они сделали, оно вот заслужило такого вот
внимания.
Это было распечатано, там большой формат, люди ходят, восхищаются там. Им настолько это приятно.
Затронули тему женского обрезания.
Угу.
Вот что вообще сейчас? Какая ситуация? Что происходит? И как так получилось, что... Да, как вы сказали, в общем-то, этой традиции даже и не существовало.
Да.
Как так получилось, что она вернулась? Вы сказали, что это снежный ком, то есть это набирает обороты сейчас?
Это часть процесса неоконсерватизма, возврата к каким-то консервативным тенденциям. На Кавказе творится полный бардак. В политическом смысле, в экономическом смысле там ужасно. Там безработица самая высокая в России. Это дотационный регион. Он весь существует только на российский бюджет. Там ничего почти не производится. Там очень плохое у людей здоровье. Качество медицинской помощи жуткое просто вообще. Там не могут гормоны сделать анализы. И в этой всей ситуации люди ищут основу, на что вообще опереться. Вот кто-то опирается на ислам. Кто-то уходит в ислам, причем иногда даже радикализируется, как бы вот все. Кто-то ищет ответов в традициях, потому что все равно традиции, они очень сильные. Там вот все, что связано с семьей, с ценностью семьи, все, что связано там с честью. Вот эти вещи были. Сейчас трудно сказать, было ли в Дагестане обрезание, не знаю, 100 лет назад. Может быть, в двух каких-то селах оно было, пришло откуда-то как влияние там из Африки, из каких-то мусульманских регионов. Но в Дагестане оно появляется не как мусульманская практика, оно появляется как новая традиция. Потому что фактически это обрезание делают не сильно, да, то есть не так, как там в Африке или в Азии. Иногда делают просто несколько надрезов, чтобы появилось несколько капелек крови. Иногда делают, конечно, чуть посильнее. Но вот эти теперь, значит, бабки, будем говорить, да, которые это делают, они начинают себя позиционировать как таких вот авторитетов, которые знают лучше других, что такое честь женщин, что такое традиции. И очень сильное давление на этих девушек. Они говорят, что матери уже говорят, матери тащат этих девушек на обрезание, они говорят, тебя никто замуж не возьмет. И поэтому вот в этих локальных селах они сами сформировали предрассудок и сами начинают его поддерживать. Если еще 5 лет назад этих бы девушек взяли замуж, теперь они начинают вот так вот педалировать. Поэтому получается, что вещь-то новая. Да? Ну, не то, что даже хорошо забытое старое, а вот просто новый виток борьбы за женскую мораль и чистоту и все остальное.
Координатор гендерной программы фонда имени Генриха Бёля Ирина Костерина.